Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашего города, про людей и события, которые повлияли на сегодняшний день. В преддверии даты, которая будет 15 февраля, я напоминаю, это День памяти воинов-интернационалистов, мы поговорим об далекой войне в Афганистане, в которой участвовал Советский Союз, и множество наших граждан, включая белорусов, участвовали в данной войне в качестве интернационалистов, то есть помогали жителям Афганистана. И сама вот эта дата, 15 февраля, она была установлена еще в 98 году и является одним из таких праздничных и памятных дней. Ну и если вы позволите, то краткий очерк о том, что же представлял собой Афганистан на момент начала войны. Я напомню, что Афганистан — это государство, которое не имеет выхода к морю, и исторически оно располагалось на путях, на которых вообще происходил обмен торговый, культурный между Востоком, Западом. При этом, конечно же, как это часто бывает на перекрестках, он становился ареной постоянных столкновений между различными государствами. Каждая из стран или монархий государственных пытались установить контроль. При этом, начиная еще с древнейших времен, как раз таки различные государства пытались реализовать. Не в силу тех каких-то особых ископаемых, которыми обладал Афганистан. Именно из-за его особого географического расположения. И вот в целом вот эта роль, которая в реализации сыграла еще и рельеф местности. Во-первых, сложное географическое расположение. Это горный массив, по сути, горы Гиндукуш, они рассекают страну надвое. И, конечно же, армии, которые приходили сюда, они несли порой даже существенные потери не сколько от борьбы с местным населением, сколько от каменопадов, там, различных болезней, обморожений. Едва ли, можно сказать, не первое такое известных сверхдержав в истории человечества было Персидское царство. И еще в далеком 6 веке до нашей эры основатель этого государства Кир Великий попытался как раз-таки завоевать Афганистан. Он предпринял для этого даже два похода, вот, но в дальнейшем другие завоеватели, это Александр Македонский, там и пытались все-таки покорить Афганистан. При этом события, которые мы и сегодня можем рассматривать, изучая и интересуясь просто, как же происходит жизнь в Афганистане, оно уходит в целом корнями в далекое прошлое, то есть еще в 19 веке, потому как именно только в это время происходит процесс завершения, завершается процесс образования централизованного государства. До этого, как такового единого государства не было. Постоянно были усобицы между различными межэтническими племенами. При этом уже в 1747 году будет создано такое первое независимое афганское государство. Его создателем звали Ахмад Шах Дурани. Вот. При этом столица государства стал город Кандагар. При этом он вел такую очень активную политику не просто по объединению племен, а это были, конечно же, основы вот этого государства были пуштунские племена, но и попытка также вести такую активную внешнюю политику по, как сказать, объединению неафганских даже народов. При этом надо отметить, что уже тогда в основе государственности лежала вот эта вот политическая власть различных племен. Вот они тоже сами пуштуны делились на несколько групп, вот, но к моменту, когда здесь формируется уже новое государство, к этому моменту уже появляется интерес ряда еще великих государств 19 века. Ну, конечно же, речь идет про два государства. Это великая морская держава 19 века, Великобритания, и величайшая сухопутная держава, это Российская империя. И вот они начинают соперничать за влияние в Средней Азии. При этом вот это противостояние в историографии получило такое название «Большая игра». И как раз-таки они Афганистан рассматривали именно как очень важное государство, то есть важная территория. Не сколько для того, чтобы как бы контролировать государство, но чтобы получить такой лояльный, покорный буфер, то есть та территория, которая бы ограничивала бы и не давала бы просачиваться влиянию одного из государств. И вот эта большая игра, она протекала очень долго в истории. Обе страны, они постоянно пытались держать верх. Вот. И важно отметить, что, конечно же, только наличие особых сложных географических условий, то есть различные горные хребты, я напомню, что порядка 70% Афганистана покрыто горами Гиндукуша. Гиндукуша при этом не очень внушительные, и, по сути, как бы страна, она разделялась на такие территории, и это тоже влияло на логистику, на возможность как бы участвовать в ведении боевых сражений. Вот. Важно отметить, что с переменным успехом в контроле над Афганистаном со временем получил как раз-таки влияние именно как Англия, как они, по сути, добились тех выполнения условий, по которых их устраивало, и особенно вот последняя такая в истории российской, ну, одна из последних войн русско-японская, она привела к тому, что страна ослабла, и, стремясь в дальнейшем улучшить взаимоотношения с Великобританией, особенно в преддверии формируемой уже новой коалиции в рамках Первой мировой войны, Россия пойдет на уступки, и в 1907 году Афганистан будет признан за зоной влияния Великобритании. При этом уже после Первой мировой войны. Война, большая игра, она продолжалась. И англичане постарались еще более плотнее поставить страну под свой контроль. При этом это уже будет третья кампания военная. Она закончилась в 1919 году. При этом окончательно поставила точку в тех притязаниях, которые англичане пытались в Афганистане получить преимущество. И что важно отметить, уже в 1919 году с момента военного поражения англичан, а самое главное, в это время уже в России формируется новое государство, будут уже созданы, скажем так, на советской основе уже. И к 19-му году именно правительство большевиков Советской России, они принимают решение о том, чтобы признать Афганистан как независимое государство. В свою очередь, Афганистан становится первой страной, признавшей как раз-таки власть большевиков, бывшей некогда императорской России. При этом уже в то время начинается сближение государств. В 20-м году будет отправлено посольство из Москвы, где государства подпишут договор о дружбе. При этом, как сказать, тогда же начинается вестись работа о том, чтобы оказывать какую-то возможность транспортного создания как бы связи, магистралей через те непроходимые горные хребты. При этом, конечно же, сближение, оно никак не могло остаться незамеченным англичанами, и они использовали против этого сближения проверенные методы, то есть они поддерживали мятежников, и главные были спонсорами басмаческого движения в Средней Азии. По сути, они спонсировали для того, чтобы все-таки советская Россия не могла бы реализовать те договоренности, которые были получены с Афганистаном. Но в дальнейшем Советский Союз продолжал устанавливать связи с Афганистаном, и об этом мы поговорим в следующей части нашей передачи.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про 15 февраля. Это день памяти воинов-интернационалистов. И в первой части передачи мы говорили про... начали говорить про историю образования Афганистана. Государство, где произошли очень серьезные для Советского Союза военное столкновение, в частности, военный конфликт, который затянулся на целых 9 лет, но к тому моменту, как Советский Союз ввел свои войска, был длительный период дружеских отношений, самое главное, продуктивных отношений. Я напомню, что и Афганистан, и Советский Союз, тогда Советская Россия, еще в 1922 году только Советский Союз был создан, они одновременно признали как независимое государство. Так в годы Второй мировой войны Афганистан также занял занял нейтральную позицию. Ну а после окончания бывшие союзники стали врагами. И самое главное, что очень важно было попытка, как раз таки, перетянуть те или иные страны на свою сторону. И в этом отношении Советский Союз, он нуждался в Афганистане. При этом не нужно тут быть большим таким знатоком, не знаю, географии или политики, если посмотреть, что Афганистан, он регион, который занимает как бы южное подбрюжье советских границ, очень большой территории, порядка 2000 Центральной Азии. И, конечно же, она, правительство российское, что империи, что Советская Россия, они стремились к тому, чтобы афганское руководство было лояльным. Но, во всяком случае, это традиция, которая была заложена еще с момента установления первых отношений еще в далеком 1919 году. В 50-е годы США пытались втянуть Афганистан в свой блок, но в то время правительство, а это в то время Афганистаном правил король, они остались верными своей политике неприсоединения. При этом в дальнейшем американцы постарались надавить тем, что обязались разорвать соглашение о военной помощи. И вот в этот момент Афганистан, он обратил внимание руководства Афганистана, лица монарха, в сторону Советского Союза. И надо отметить, что не прогадали, потому что к середине 60-х годов, по сути, именно военные спецы Советского Союза, они вытеснили американцев из Афганистана, и вот на основе военного сотрудничества начинает формироваться и развиваться уже сотрудничество в других сферах. При этом в тот момент уже в правительстве Афганистана главное такое, можно сказать, ну, отчасти просоветскую линию в Кабуле занимал премьер-министр Мохаммед Дауд. При этом король Афганистана Захир Шах, он вел в целом как бы очень осмотрительную политику, она была сбалансированная, то есть на держаться такой нейтралитета между Советским Союзом и США, при этом он вел такую же политику в отношении многих этнических групп. При этом сейчас вот многие отмечают, что то время, а правил он без малого 40 лет, ну, чуть ли не золотым веком в истории Афганистана. Хотя само афганское общество, оно не получало такого заметного стимула к социально-экономическому такому развитию. То есть получается, что страна, она осталась вот на многие столетия в своем, как бы если сравнивать вот политическом развитии с другими регионами, ну, на несколько столетий, как многие отмечали, ну, можно сказать, отставая в плане как бы вооружения, в технического отношения. Вот. То есть это было такое традиционное общество, вот еще с большими такими пережитками феодализма. Уже к тому моменту, как раз-таки, наслаивались те вот процессы, которые были попытки решения, вот при этом решение этого вопроса о том, чтобы как же вот изменить. Были прогрессисты, которые выступали, что стране нужны перемены. Были те, кто считали, что наоборот, страна должна была пойти по исламскому пути. Но в итоге монарх был свергнут. К власти начинают проходить различные правительства. При этом те правительства, они приводили к тому, что ситуация в стране не улучшалась, а она фактически, ну, ухудшилась. При этом как раз-таки вот с различными вот этими группировками вот и представители советской стороны пыталась вести диалог, ведь в надежде для того, чтобы именно в самом Афганистане было лояльное к Советскому Союзу правительство. И ведь были какие же опасения? Были данные о том, что как раз-таки были попытки американцев разместить на территории Афганистана баллистические ракеты, что, конечно же, представляла, с учетом особенностей там системы ПВО, угрозу именно важным регионам, там, Урала, Сибири, и, конечно же, космодрому Байконур, и этого никак невозможно было допустить, и поэтому, как бы, если мы посмотрим в целом, вот, история, вводить войска или не вводить, несколько десятков раз, там порядка 20, афганская сторона обращалась все время к советской стороне о том, чтобы они ввели ограниченный воинский контингент, и там до последнего советское руководство пыталось избежать того, чтобы своего прямого участия. Поэтому к началу, можно сказать, 1979 года Афганистан, он был охвачен гражданской войной. При этом власть власти Афганистана, они как раз-таки по... Ну, одна из просьб как бы увенчалась успехом, и в итоге решение уже было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года, а вот 25 декабря начался ввод советских войск в Афганистан. При этом вводился ограниченный контингент советских войск. Более того, вот за весь период военной кампании там в самый пик доходило более 100 тысяч советских солдат, вот, находились на постоянной основе. В целом, я напомню, что сама афганская война для Советского Союза, она длилась 9 лет, 1 месяц и 21 день. То есть, начиная с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. При этом одновременно с тем, что был организован сухопутный коридор через реку Амудария со стороны Узбекистана, начинается подготовка и, как раз таки, военно-транспортной авиации, начинается переброска на аэродромы Кабула, Баграма, 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая, напомню, дислоцировалась как раз-таки у нас в белорусском городе Витебске. При этом по начальной договоренности Советский Союз он должен был лишь поддерживать, то есть изначально тактика не предполагала ведение активных боевых действий. Она предполагала охрану стратегических объектов, при этом тех объектов, которые строились при участии Советского Союза. Там порядка 100 из них было реализовано. Контролирование важных транспортных развязок, городов. Вот. Ну а в дальнейшем ситуация, она привела к тому, что, как оказалось, это было такое болото, в которое постепенно втягиваясь. При этом это понимала очень хорошо и американская сторона. Они, я напомню, пытались всячески втянуть Советский Союз в данный военный конфликт, сделать ему свой Вьетнам, а я напомню, что Вьетнам — это военная кампания, которая очень сильно повлияла на американское общество, привело к большим человеческим потерям, а самое главное, в культурном отношении она сломала вот именно представление о том, что можно как-то силой оружия кому-то навязать свое решение. В итоге как-то американская сторона, она сделала все для того, чтобы Советский Союз втянулся в данный военный конфликт. Ну, а сколько же белорусов приняло участие в данном военном конфликте, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами. Радио Гомель Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
15 февраля установлен День памяти воинов-интернационалистов, и мы продолжаем говорить про афганскую войну, которая стала для Советского Союза после Великой Отечественной войны, я бы сказал, наиболее самым тяжелым таким испытанием как для вооруженных сил Советского Союза, так и для советских жителей. Нельзя сказать, что до этого Советский Союз не участвовал и не помогал многим государствам, которые пытались приобрести независимость. Нет, было огромное множество, где официально не участвовали советские граждане, но на самом деле это были военные советники. Однако именно тот размах, то количество, сколько затронуло людей в Советском Союзе, это конфликт, я бы сказал, после Великой Отечественной войны был одним из таких самых крупных. При этом ежегодно в Афганистане, я еще раз напомню, воевало порядка 100 тысяч советских солдат. За 10 лет там посчитали более 600 тысяч жителей. При этом из Беларуси в военных действиях принял участие более 28 тысяч человек. А вот агамельчане, которые принимали участие в Афганистане, 1607 человек. При этом большое количество людей получили увечья, ранения, вот и погибло, конечно же, порядка 15 тысяч советских солдат. А из них 771 человек – это были граждане нашей страны. Звания были удостоены 4 уроженца Республики Беларусь, на тот момент БССР, это Щербаков, Пименов, Чепик, Мельников. Вот последние, кстати, получили данное звание посмертно. При этом в итоге, когда Советский Союз решил ввести ограниченный воинский контингент, получается так, что бойцы оказались вовлечены в гражданскую войну. И они, по сути, становятся активными участниками. При этом сейчас вот историки рассматривают войну в Афганистане и делят ее на несколько этапов. Первый этап – это когда в Афганистан была введена 40-я советская армия. Она изначально размещалась по гарнизонам охраны стратегических объектов и мест дислокации. Вот длилось это конца 70, с момента первого, с декабря 1979 года по февраль 80 года. Но уже потом стало понятно, что вооруженные силы самого Афганистана, они не способны взять страну под контроль. О чем идет речь? Дело в том, что к этому моменту те правительства, которые становились в Афганистане, они вели активную борьбу с различными группировками, вооруженными группировками оппозиции. При этом многие из них были очень такой, радикально исламистски настроены, и это привело к тому, что приходилось участвовать именно в активных боевых действиях. Второй этап, он отмечен тем, что пришлось все-таки пересмотреть тактику ведения боевых действий. При этом изначально важно отметить, что еще до ввода советских войск и американская сторона, и такие государства, как Пакистан, Иран, Китайская Народная Республика, они активно поддерживают эти вооруженные группировки оппозиции. Вот как потом отмечал один из сотрудников пакистанской разведки, они вот имели даже результаты спутниковых фотографий с американской стороной, и это позволяло, вот имея вот эти снимки, хорошо проводить инструктаж, отмечать вот цели для удара, отхода партизанских позиций. Поэтому, по сути, это, конечно, улучшало момент, и по факту это только приводило к тому, что приходилось задействовать наибольшее количество, все больше и больше войск. А в дальнейшем Советский Союз пересмотрел свою тактику таких введения длительных, больших таких маневренных сражений, и стали переходить вот такие вот маневренными тактическими группами, но противоположная сторона стала активно минировать эти территории подвоза, доставки вооружений, там, различного грузов, и, конечно же, привело к тому, что нужно было все больше и больше втягивать там и саперные, и авиационные подразделения. А четвертый этап – это уже время, когда ведется подготовка к выводу советских войск. Я еще раз напомню, что существует миф о том, что Советский Союз потерял поражение в этой войне. На самом деле он не потерял поражение, он не был изгнан из Афганистана. Это на самом деле неправда, потому что советские войска, они покинули Афганистан в 89 году. Но они это сделали в результате хорошо организованной операции. При этом важно отметить, что они позволили уйти без особо больших потерь. И самое главное, сберечь жизни как советских солдат, так и сохранить афганское правительство. То есть после ухода Советского Союза коммунистический Афганистан продолжал существовать. И он, по сути, падение осуществлено было только уже после крушения Советского Союза. Уже в 92-м году окончательно власть в Афганистане перешла к представителям других оппозиционно-исламско настроенных группировок. Но, опять же, и потери, если мы посмотрим, сколько погибло вот за этот период, вот, имея данные американской армии и советских войск, то они на самом деле идут не в сторону американцев. Я напомню, что вот в этой войне погибло более 14 тысяч советских солдат. Если вы посмотрите на те данные, которые вот американцы потеряли, то они были на порядок выше. Более того, и количество ранений. Поэтому в этом плане, в 89-м году, когда были выведены войска, но это было организовано, то есть это не выглядело никаким образом даже на бегство, вот это было организовано с флагами, с прочим, но никто, конечно, когда принимал решение о том, что ввести воинский контингент, не думал, что эта война, она затянется на такой длительный период. При этом я еще раз пару слов хотел сказать о самой стране. Страна была очень сложная в плане географии. Во-первых, начнем с того, что здесь очень большое количество гор. В целом, каждый афганец, какой бы он ни был, он приспособлен к этому климату. Но многие, которые направлялись отправлялись туда, они особо не представляли о том, с какими трудностями. И вот если почитать воспоминания людей, которые побывали в Афганистане в этот период, они отмечают, что как раз-таки здесь было даже не сколько сложно приспособиться к военным действиям, сколько вот эта изнывающая, вот эта невыносимая жара. Более того, не просто жара, а резкие перепады температуры. То есть в дневное, ночное время там разница очень сильная, колебание было температур. То есть днем могло быть там плюс 50, плюс 70, ну а ночью могло доходить до минус 5. При этом в горах там снег по пояс, ветер, особенно вспоминают ветер, пылевые бури. И это тоже очень сильно влияло на ведение боевых действий. Ну а мы еще поговорим о том, с чем же столкнулись, какие обычаи были связаны с традициями афганцев, что для себя узнали наши военнослужащие, оказавшись там. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про события в Афганистане. Тем более 15 февраля будет День памяти воинов-интернационалистов. Дело в том, что сейчас очень сложно понять, с чем столкнулись советские воины, солдаты. Ведь сейчас есть интернет. Есть возможность не то, что даже там, физические присутствия, там, возможность там, полететь, пересечь границы, но и увидеть о том, как живут люди в разных странах. В то время многие солдаты, они, для них это, может быть, как была первая заграничная командировка, и многие из них просто не представляли с тем, с чем им придется столкнуться. А более того, когда воинский контингент Советского Союза был командирован в Афганистан, они приехали в страну, где летоисчисление вовсе на дворе был 13 век. То есть я еще раз напомню, вот на сегодняшний день, 2024 год, в Афганистане, как, кстати, и в Иране, будет 1403 год. То есть на данный момент у них 1402 год. Дело в том, что летоисчисление, оно происходит по солнечному календарю хиджры, и этот календарь, он основывается на основе именно на основе солнечного календаря, и, конечно же, отличается от нам привычного григорианского календаря. При этом этот календарь является более точным, между прочим. Вот если григорианский там через 3000 с лишним лет все-таки сдвинется на один день, то вот данное летоисчисление, оно будет крайне точным. Так вот, Новый год, Навруз, он отмечается обычно по нашему календарю на 20-21 марта. Поэтому вот в Афганистане, когда прибыл советский контингент, у них уже по календарю был как раз-таки не 1979 год, а там 1300, в общем, был 14 век. При этом, конечно же, жилищные условия военнослужащих, которые были туда отправлены, особенно самые первые, кто начинали там службу, они были крайне спартанскими. Потому что не было возможности подготовить там более такое хорошее жилье. Жили многие в них в палатках, в землянках. Даже приходилось ночевать под открытым небом. При этом, я напоминаю, температурный режим в Афганистане, он очень сильно влиял и сказывался на здоровье советских солдат. При этом надо было приспосабливаться и к непривычным условиям в одежде, потому что та уставная форма, с которой был отправлен солдат, они, конечно, не соответствовала тем климатическим параметрам. Например, солдатские сапоги в жаркую погоду, их просто было невозможно носить. Поэтому порой носили кеды, кроссовки. Это не была штатная или уставная форма, но в тех условиях, как-таки, на это, как бы, многие отмечали, командование смотрело сквозь пальцы. Да, бывали эксцессы, когда требовали, но, опять же, находясь в этой стране, там, да, вот ношение шорт, да, или там особый вид головного убора, но приходилось как-то подстраивать для того, чтобы остаться живым. Более того, вот многие ветераны, они отмечали, что там уже начинается создание таких разгрузочных жилетов. Уже до этого, это не особо так активно применялось, но именно в этой войне многие участвуют, упоминают так называемые лифчики, то есть это самодельные разгрузочные жилеты, где можно было при себе установить большое количество там снаряжения, боеприпасов, которые тебе понадобятся при боевом столкновении с противниками уже законного режима в Афганистане. Более того, Афганистан подарил тому, что два таких слова, которые вошли в обиход период нашей культуры. То есть всем, наверное, знаменитые фильмов там «Душманы» и «Шурави». Вот, к примеру, «Шурави» — это так называли наших солдат, что с языка Дарьи переводится как «советские». А «душманы» — это означали те отряды маджахедов, которые как бы в переводе означают «враги». И вот они, эти слова, они потом в дальнейшем вошли в обиход, который, ну, многие жители Советского Союза и узнали. При этом важно отметить, что как раз-таки в целом надо отметить, что данная военная кампания, она представляла собой дальнейшее как бы, ну, влияние на техническое развитие военного вооружения. Вот такой уже факт, как мы говорили в предыдущих передачах, что те нагрузки колоссальные, которые приходилось испытывать советским солдатам, они привели к тому, что военная медицина разработала специальный препарат мелдронат. Он должен был помогать мышце, то есть сердцу, как-то перекачивать объем крови, и учитывая, что это горная местность, количество кислорода уменьшено, а самое главное — физические нагрузки, ведь с собой брали не только боеприпасы, это можно было как-то еще, вот, а вода? Вода, вот, при этом многие отмечали, что еда можно было потерпеть, а вот без воды и второе, без боеприпасов, это, конечно, было подобно смерти. Ну и, конечно же, вооружение, в целом подход к ведению боевых действий. Если те опыт наработки с партизанскими отрядами, которые имел Советский Союз, вот там, с басмачами, по сути, к 80-м годам пришлось заново фактически разрабатывать тактику противопартизанских действий. Вот. Но, я еще раз подчеркну, в 89-м году Советский Союз по договоренностям вышел из Афганистана. Он не потерпел поражения, просто было понятно, что дальнейшее пребывание в этой стране, а самое главное, учитывая, что не было единого какого-то руководства, то есть в Афганистане среди даже верхушки правительства были различные взгляды на развитие страны, по сути, для того, чтобы защитить геополитические позиции Советского Союза, это была вынужденная крайняя мера. Другой вопрос, что эта война, она не освещалась, она такая одна из забытых войн. Она не освещалась и в советское время, не особо про нее писали в СМИ. А позже, когда Советский Союз вышел из этой страны, то о ней и вовсе перестали говорить. И получилось так, что люди, которые туда были отправлены, кажется, там, по срочной службе, они оказались как бы и не у дел. То есть о них не так часто вспоминали. Особенно большой такой вот период, когда, ну, как бы интерес к этой войне возник, когда вот вышел фильм «Разные споры идут» про 9-ю роту. Но именно как бы не относились к творчеству и к данному фильму, но он проявил такой интерес к афганцам, к их интересам, вернее, к тем, что, ну, они нуждаются, ведь многие из солдат, которые мы сейчас вот можем увидеть, например, вот у нас в Гомеле есть мемориал, как раз-таки в Люблинском микрорайоне, я напомню его. В 2003 году начали, ну, его воздвигли, строили порядка там 5 лет с перерывами, но именно здесь вот 15 февраля традиционно собираются воины-интернационалисты. При этом, я подчеркну, этот мемориал, он не только воинам-афганцам, он и в целом всем интернационалистам, то есть тем военным компаниям, в которых участвовала наша страна, включая как часть Советского Союза, там и Испания, и Алжир, и Ангола, и там Египет. Вот, поэтому, кстати, очень интересная часовня, она в чем-то напоминает вот такую же, такой мемориал, как часовня вот «Остров слез», но создавался он уже местными авторами. Я напомню, что его скульптор – это Горбанев Геннадий Тихонович. Он, кстати, много чего еще в Гомеле сделал, в частности, будучи как скульптор, он выполнил, к примеру, барельеф мемориальной доски Михаила Калинина, вот, гомельским ополченцам. Более того, его же рука сделала табличку, вот мемориальная такая вот табличка, где находился, проживал Черняховский, это дом на улице Пушкина, 26, улица братьев Лизюковых, тоже его работа, ну и всем известный бюст Александру Сергеевичу Пушкину, который находится в начале улицы Пушкина. Это все работы гомельского скульптора Горбанева Геннадия Тихоновича, хотя он сам не уроженец Гомеля, но, тем не менее, вот его работы также были отмечены именно при создании данного мемориала, потому что если подойти к этому мемориалу поближе, особенно тот, кто может там там живет, то тут может обратить внимание на том, что там установлена скульптура молодой женщины. Когда говорили о том, почему именно молодая, но он говорил о том, что, ну, это ведь здесь не только образ матери, но и супруги, девушки, сестры, вот. Ну и в целом он должен был как бы влиять на молодое и юное поколение. Поэтому, когда мы говорим и вспоминаем 15 февраля, важно отметить, что это день памяти тех граждан, которые не вернулись вот, из данной военной кампании. Но, опять же, как-таки, я думаю, может быть, есть знакомые, родственники, вы, ну, можете как бы проявить интерес или хотя бы спросить о том, что же как бы им необходимо помочь и что же делать. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за ваше внимание. До новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.